Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, поговорим об апостольских чтениях, бывших в прошедшее воскресенье. И мы читали три послания из апостольских посланий. И вот первым идет отрывок из послания святого апостола Павла к Галатам, который завершает это послание. И вот что пишет апостол. «Видите, как много написал я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти. А я не желаю хвалиться». Разве что только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощает меня, ибо я ношу язву Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья». Аминь. Апостол завершает этими словами послание к Галатам, и послание к Галатам – это одно из таких наиболее резко полемических посланий апостола, потому что в галатскую общину пришли люди, которые, насколько мы можем понять из слов апостола, они не отрицали, что Иисус – Мессия, они не отрицали, что Он умер, воскрес, но они считали, что для того, чтобы сделаться учеником Иисуса Христа, человек должен сначала сделаться иудеем. В то время иудаизм был вполне себе миссионерской религией. К иудеям можно было присоединиться, можно было сделаться иудеем. Для этого нужно было совершить обрезание, нужно было взять на себя обязательство соблюдать закон иудейский. Это было все достаточно трудно, но это было, в принципе, возможно. И иудействующие, с которыми спорит апостол, они говорили так, что Иисус – это Мессия Израиля. Он послан к народу Божьему, он послан к погибшим овцам дома Израилева. И для того, чтобы следовать за Иисусом, люди сначала должны сделаться иудеями. Это было вполне вот возможно. Сейчас мы привыкли думать, что евреи – это происхождение. В то время сделаться евреем было можно. Язычник мог принять обрезание и сделаться иудеем. Это еще долго было достаточно обычно. И иудействующие считали, что для того, чтобы стать христианином, человек должен сначала сделаться иудеем, должен сначала принять закон. И апостол восстает против этого по двум причинам. Первая причина – это то, что закон создает дополнительную преграду, потому что принятие иудейского закона требовало полной, радикальной перемены всего образа жизни. Мало того, что нужно было обрезываться, нужно было полностью изменить свою диету, свои привычки, свои обычаи, и для большинства язычников это была преграда. Была такая специальная категория людей, которых евангелист Лука в Деяниях называет боящимися Бога. Это были язычники, которые хотели поклоняться Богу Израилеву, но стояли так поодаль, они не принимали на себя весь закон, потому что это было сложно. И закон, он и носил такой отграничивающий характер. Закон должен был помешать народу Божьему, хранителю истинного богопочитания, смешаться с язычниками, раствориться в этом языческом море. Как мы знаем, народы ассимилируются, люди ассимилируются, иногда народы исчезают с лица земли, множество народов исчезло с лица земли, не потому что их кто-то специально истреблял, а потому что они пришли в упадок, они лишились государственности, они просто растворились. Вот как есть там народ хетты, была даже у них такая хеттская империя, они, мы знаем, говорили на языке индоевропейской языковой семьи, и сейчас вы не встретите хетты нигде, потому что они растворились, они утратили свой язык, свои обычаи, свою религию, их больше нет. И вот для того, чтобы народ Божий не растворился, не смешался с язычниками, закон Моисеев устанавливал множество средств, которые народ отграничивали. Нельзя было есть с язычниками, например. Нельзя было с ними вот так общаться. Вы не могли сесть вместе за стол с язычником. Почему? Ну, потому что за столом язычник бы призвал своих богов, вы бы впали в идолопоклонство, а потом бы вы там с ним подружились, а потом бы вы с ним породнились. Вы бы отдали ему в жены свою дочь, он бы отдали его сыну, он бы отдал бы наоборот свою дочь за вашего сына, вы бы смешались, вы бы стали одним народом, вы бы утратили веру в единого Бога. И, соответственно, чтобы этого избежать, закон выстраивал такой забор между иудеями и язычниками. И когда пришел Мессия, когда пришел Спаситель, этот забор, конечно, был не только не нужен, он был просто вреден, от него надо было отказаться, он уже никому пользы не приносил, и поэтому апостол против него выступает. Но это одна из причин. Другая причина, это она связана с вопросом, как человек оправдывается перед судом праведного Бога. Как Бог принимает человека в общении с собой. Как я делаюсь угоден Богу, как меня Бог принимает. И для иудеев ответ был очевиден через дела закона. И это, в общем-то, ответ, который очевиден для людей вообще в мире религий. Как мне сделать, чтобы Бог меня оправдал? Как мне сделать, чтобы Бог меня принял? Ну как? Нужно себя хорошо вести. Нужно соблюдать закон. Нужно вести чистую, добрую, нравственную жизнь. Нужно проявлять почтение к Богу, участвуя в богослужениях. И я помню, я вот видел такую мусульманскую брошюру «Как заслужить любовь Аллаха». Ну и там ничего не писалось плохого, там говорилось, что нужно вести нравственную жизнь, нужно там почитать родителей, нужно проявлять чистоту в отношениях с противоположным полом, нужно помогать нуждающимся, нужно совершать такие-то богослужения, так-то проявлять почтение к Всевышнему. Если ты хорошо постараешься, то, наверное, ты угодишь Богу, Бог тебя примет. И так устроена любая человеческая религия, которая говорит, что, в общем-то, наше оправдание перед Богом – это дело наших личных усилий, это наше достижение, это то, чего я могу добиться. Если я буду достаточно хорошим человеком, то Бог меня похвалит, Бог меня одобрит, Бог меня примет в общение с собой. И вот апостол Павел говорит неожиданную вещь. Нет, это так не работает. Вот это настолько само собой разумеющимся кажется, настолько самоочевидным кажется, как не оправдаться перед Богом? Ну как там? Хорошими делами, как еще? Апостол Павел говорит, так не получится, так не сработает. А почему? В чем дело? Дело в том, что грех гораздо более серьезная проблема, чем мы привыкли себе это думать. И люди, которые полагаются на себя, они находятся в большом очень и опасном заблуждении. Дело в том, что грех – это не просто конкретные нарушения Божьего закона, это определенная жизненная ориентация, когда человек полагает в центр самого себя, когда человек видит в центре своей жизни не Бога, а себя. Грех – это нежелание признавать Бога Богом, это нежелание признавать Бога Владыкой в моей жизни. Грех – это стремление к греховному эгоистичному самоутверждению. И вот трагедия в том, что эта гордыня, это самоутверждение, она очень легко вылезает в, казалось бы, самой благочестивой религиозной обстановке. Вернее, именно там и вылезает. Когда человек проникается, благодаря своим религиозным усилиям, наглой самоуверенностью и свысока смотрит на людей и считает, что Бог ему должен. Религия, вместо того, чтобы приводить человека к смиренному упованию на Бога, она его приводит к такой наглой самоуверенности, когда человек говорит, я вообще большой молодец, Бог мне еще должен остался. И это то, что делает человека грешником, даже если он там ведет себя очень прилично, такая самоуверенность, такая самонадеянность, она человека уводит от Бога. Когда человек пытается оправдаться делами закона, он неизбежно закон, ну, немножко подгоняет под себя. И Христос объясняет, в частности, в Нагорной проповеди, почему мы не соблюдаем закона, почему мы, даже когда мы считаем, что мы это делаем, мы проваливаемся. Например, Христос говорит, вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. Я же говорю, что всякий гневающийся на брата своего подлежит суду, и всякий, кто скажет брату своему рака, подлежит синедриону, кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. И нам-то сначала кажется, ну, не очень понятно, а в чем проблема, я что, убил его, что ли, там, его пальцем не тронул вообще, я только высказал все, что я о нем думаю. Но когда в сердце есть ненависть, она отторгает человека от Бога, даже если эта ненависть проявляется не больше, чем в словах. Святой апостол Иоанн говорит, всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца, а никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. То есть даже если я его пальцем вообще не тронул и не собирался даже, но я его ненавижу в своем сердце, я исхожу злобой и ненавистью, при этом я его не трогаю. Но я просто вот так внутри себя исхожу злобой, это меня лишает вечной жизни, это меня лишает общения с Богом. Оказывается, что закон, как на это указывает Спаситель, он не сводится к набору внешних предписаний. Это, закон Божий – это не уголовный кодекс. Уголовный кодекс имеет ко мне претензии только если я совершил какие-то преступные деяния, там, если я что-то сделал другому человеку. То есть, если я предаюсь злобе, зависти, ненависти, там, каким-то нечистым фантазиям, уголовный кодекс не предъявляет мне претензий по этому поводу. Я могу исходить бешеной злобой на кого-то, но до тех пор, пока я не причинил ему никакого вреда, уголовный кодекс не имеет ко мне претензий. Я могу вот ненавидеть этого человека бешеной ненавистью, я могу повесить его портрет и стрелять в него из, там, не знаю, из пневматики, но уголовный кодекс ничего мне на это не скажет. Потому что, ну, я его не тронул. Но закон Божий говорит не только о наших внешних поступках, он говорит о нашем сердце. И то, что происходит в нашем сердце, может нас отторгнуть от Бога. Ну, как Иоанна говорит, что ненавидящий есть человека-убийца. Человека-убийца не имеет жизни вечной. Или Христос говорит, что вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. Я говорю вам, что всякий, кто смотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Люди иногда это так панически понимают, что любой человек, у которого там какой-то помысел мелькнул, все, прелюбодей, все, поехал в ад. Нет, речь-то не об этом. Речь идет о том, что человек смотрит на женщину как на предмет потребления, как на вещь, которую он хочет использовать. И человек, который имеет такое отношение к другому человеку, созданному по образу Божию в своем сердце, он показывает, что его сердце разрушено грехом. И вот закон, как его уточняет Иисус, это не просто вопрос внешних приличий, это вопрос состояния сердца. И закон нам показывает, что наше сердце находится в плохом состоянии. Тут достаточно зайти в социальные сети, чтобы увидеть бурные потоки ненависти. Причем, если человек начинает говорить, что друг дорогой, ты ж согласно Священному Писанию выходишь человека-убийца, ты же не имеешь вечной жизни теперь, у тебя большая беда, он удивится и скажет, ну, они же вообще плохие люди, они же вообще уроды. Они же вообще такие мерзавцы. Они же вообще заслуживают на них атомную бомбу сбросить. Ты преступник закона. Конечно, ты считаешь, что люди, которых ты ненавидишь, они заслуживают твоей ненависти. Еще нет на свете, никогда не было такого ненавистника, который бы считал, что они хорошие люди, но я их все равно ненавижу. Ну, конечно же, если вы кого-то ненавидите, вы считаете его очень-очень плохим. И абсолютно достойны вашей ненависти. Но Библия говорит, что если вы кого-то ненавидите в вашем сердце, вы уже человека-убийца. И когда мы видим закон не просто как набор, не как уголовный кодекс именно, а как то, что Бог требует от нашего сердца, чтобы мы могли вступить с ним в общение, мы понимаем, что мы провалились, и мы не можем оправдаться перед Богом делами закона. То есть, если наши отношения с Богом носили бы чисто внешний характер. Ты воздержался от таких-то безобразий, ты выполнил такие-то обязательства, ты свободен, ты, значит, можешь иметь вечную жизнь, ты оправдан. Это как, ну, наши отношения с государством. Ты уголовный кодекс не нарушал, не нарушал. Вот. Тебе нечего предъявить с этой стороны. Налоги ты платил, платил. Ну, все, значит. У государства нет к тебе претензий. Но, когда мы говорим о законе Божьем, который взирает в наше сердце, если мы предавались ненависти к кому-то, если мы на кого-то зубами скрежетали, если мы кому-то желали смерти, мы осуждены Божьим законом. Вот это, я понимаю, непопулярные вещи я говорю, и люди часто злятся на это. Люди часто бывают этим недовольны. Потому что заглянешь действительно в социальные сети, сейчас особенно, очень много ненависти, очень много зложелательства, очень много злорадства, очень много пожеланий всяким людям мучительной смерти. И вопрос не в том, хорошие ли это люди, плохие, ну, может быть, и плохие, я сейчас не об этом, а в том, что когда ты имеешь ненависть в своем сердце, закон Божий осудил тебя. И когда мы оказываемся перед лицом Божьего закона, мы удостоверились, что мы провалились. Мы нарушили заповеди Божии. Даже если мы физически никого не убили, мы имеем ненависть в своем сердце. Даже если мы физически не впали там ни в какое прелюбодеяние, мы имеем отношение в своем сердце такое, которое позволило бы нам это сделать, если бы у нас была такая возможность. И человек оказывается перед лицом закона осужденным. Закон Божий, он не может нас оправдать, он нас осуждает. святой апостол Павел говорит, что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Не потому что закон плохой, закон хороший. Закон отражает Божью святость. Закон отражает Божью благость. Когда Христос требует, чтобы мы не имели никому злобы и ненависти, чтобы мы не имели никому такого презрительного эксплуататорского отношения, которое выдает этот взгляд с вожделением, он же не требует чего-то неправильного. Он требует того, что хорошо и правильно. И вот мы этого не выполняем и проваливаемся. И когда мы понимаем, что мы провалились, когда мы понимаем, что мы осуждены Божьим законом, мы становимся в состоянии понять, а что сделал Христос. Апостол Павел говорит, что Христос искупил нас от клятвы законной, быв по нас клятву. То есть Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всякий, висящий на древе». Христос понес на себе осуждение за наши грехи. Он избавил нас от осуждения за наши грехи тем, что Он понес их на себе, тем, что Он за нас умер. И Он умер, воскрес из мертвых и даровал нам прощение грехов. Мы принимаем это прощение, мы принимаем это оправдание верой. Вера у апостола Павла – это не просто теоретическое согласие с какими-то тезисами. Вера – это пребывание в завете с Иисусом Христом, когда человек решает довериться и покориться ему. Эта вера проявляется в том, что человек исповедует Иисуса Христа Господом, признает его своим Богом и Спасителем, хранит его заповеди и крещен, как Христос заповедовал, и приступает к Евхаристии. И апостол противопоставляет спасение верой, потому что вера полагает надежду в Иисусе Христе, спасение делами закона. Потому что человек, который думает оправдаться делами закона, он полагает надежду в себе. Он говорит, я достаточно хороший человек, или я в будущем сделаюсь достаточно хорошим человеком, я немного постараюсь, и Бог меня примет, и я буду достаточно хорошим для Бога. Апостол говорит, нет, так не получится. Единственная твоя надежда – это Иисус Христос, и у тебя нет никакой другой. Поэтому он и резко противопоставляет. Он говорит, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, остались без благодати. Почему так? Потому что если я могу оправдаться законом, если я по закону могу выйти праведный человек, то Христу незачем за меня умирать. Христос умер за грешников, он не умирал за праведников, праведникам это не нужно. Бессмысленно говорить, что суд признал меня хорошим, невинным, справедливым человеком, да тут, кстати, еще и невиновный за меня умер. Если бы я был невиновен, если бы я был чист перед законом, если бы закон меня оправдывал, я бы не нуждался в том, чтобы за меня умер невиновный. Поэтому апостол говорит, что призывает своих, значит, читателей не полагаться на дела закона, которые их не могут спасти, но только на Иисуса Христа. И вот он пишет, видите, как много написал я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. О чем тут речь идет? В Римской империи религии делились на религио лицито и религио иллицито, то есть законная религия и незаконная религия. Римляне, в общем-то, в целом терпимо относились к верованиям народов, которые они покорили. Они, в общем-то, не мешали людям исповедовать те религии, которые у них были, поклоняться их отечественным богам. Но к чему римляне относились с большой подозрительностью, на что они смотрели очень косо, это на разные новые культы. Потому что римляне очень насторожно относились к любого рода не находящимся под контролем собранием. Вот я помню, как-то читал переписку между римским императором и губернатором там, какого-то города, И ему этот губернатор пишет, можно ли позволить в городе организовать пожарную команду. Ну, к нему местные пришли и говорят, вот мы хотим пожарную команду сделать в городе. Император ему пишет, нет, не надо, потому что любое собрание под каким бы то ни было предлогом, оно может превратиться в политическую какую-то сходку, и они там будут какие-нибудь мятежи ковать, там какую-нибудь крамолу. Поэтому не надо нам пожарной команды. Лучше пусть люди никак не собираются. И римляне поэтому косо смотрели на любые религиозные сходки, потому что непонятно, чем вы там занимаетесь. Может, вы там против государя-императора что-нибудь вмышляете. Что касалось старых религий, люди совершают вот эти обряды прям там, с незапамятных времен. Это всегда так было еще до римлян. Римляне с этим соглашались, ну и пусть себе. А вот новых заводить нельзя. И к иудаизму римляне относились более-менее спокойно. Ну как спокойно, там были определенные трения из-за того, что иудеи наотрез отказывались поклоняться статуям императора и вообще участвовать в каких-либо языческих служениях. Обычно язычники, они более-менее спокойно к этому относились, а вот иудеи, для них это было недопустимо. Но в конце концов римляне как-то смирились. Ну да, вот они такие странные люди. Ну пусть их. Они этим, у них эта религия там старая, с незапамятных времен, ну пусть себе. А вот христиане, когда они воспринимались как отдельное от иудеев сообщество, они вызывали у римлян подозрительность. Римляне смотрели косо, говорили, что это за новое вообще собрание какое-то странное, подозрительное, что-то они там собираются в катакомбах, что-то секретничают. И чтобы не быть гонимыми за крест Христов, христиане, в принципе, могли бы обрезаться и сказать, а мы вот такой подвид иудеев. Иудаизм – это религия разрешенная, ну вот мы тоже, значит, тоже такого рода иудеи. И вот апостол поэтому и говорит, желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться для того, чтобы не быть гонимыми. А вот эти люди, которые вас призывают обрезываться, желают хвалиться по плоти, то есть хвалиться перед людьми. Чем? Тем, что нашего полку прибыло, мы приобрели людей для нашего народа, мы как бы завербовали новых членов в нашу общину. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти. Что на самом деле это не вопрос даже того, что люди серьезно соблюдают закон. И дальше апостол пишет, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. И вот эта фраза, она нуждается в немножко более подробном разъяснении. Я не желаю хвалиться. Вот у человека есть что-то, чем он хвалится. Что-то, что составляет его достоинство, его ценность, то, чем он гордится, то, что он любит, что он ценит, что ему в жизни важно. И для человека предмет его гордости может быть в его, там, не знаю, славных предках. Он там, не знаю, аристократ, там, голубых кровей, у него там какие-нибудь славные князья были в предках. Или он принадлежит какому-то особенному сообществу, вот он принадлежит к народу иудейскому, к народу Божьему. Или он чего-то достиг, добился в этой жизни, или он кучу денег заработал. И вот человек в этом находит свое достоинство, свою ценность, этим хвалится. А апостол говорит, я не желаю хвалиться чем-то своим. Апостол Павел, он же имел чем хвалиться. Он упоминает в том же послании к Галатам, что я-то мог бы хвалиться по плоти, потому что он, апостол Павел, был иудей, потомственный, чистокровный со всех сторон. Он был фарисей, он занимал достаточно прочное, достаточно хорошее общественное положение. То есть, когда вот он преследовал христиан, он же не преследовал их просто вот так в одиночку. Очевидно, ему какие-то силы придавались, ему давались какие-то полномочия это делать. У него были рекомендательные письма от первосвященника, И очевидно, что первосвященник не стал бы кому угодно с улицы давать такие письма. И вот все это, чем он мог бы хвалиться, чем он мог бы гордиться, что составляло его достоинство, все это он не считает чем-то ценным и не хочет этим хвалиться. Чем он хочет хвалиться? Крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, я для мира. А в чем тут похвала креста? Почему апостол Павел этим хвалится? Тем, что за меня пожелал умереть Сын Божий. Святой апостол Павел говорит: «Я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть, оказывается, апостол Павел вот настолько важен в очах Бога, что Бог стал человеком и умер на кресте ради его спасения. Чем я могу похвалиться? Вот именно этим. Вот представьте себе, что у вас брат государь-император. Это, независимо от ваших личных достоинств, уже придает вам огромный статус. Вы оказываетесь в числе великих князей, вы оказываетесь человеком, который приближен к императору. Не потому, что вы это заработали, заслужили, но потому, что вы брат императора. Христос называет верующих своими братьями. Он говорит: иди, скажи братьям моим там о воскресении. В послании к евреям мы читаем, что не стыдится называть их братьями. Это поразительная вещь Священного Писания, которая меня поразила в свое время, то, что в Иисусе Христе наш Бог стал нашим братом. Мы стали членами Его семьи, мы стали Ему близки. И вот Новый Завет утверждает ни много ни мало, как то, что мы сделались братьями Иисусу Христу. Святой Иоанн Златоуст в толковании на послание к римлянам говорит, что мы сделались братьями единородного Сына Божия. И мы можем этим хвалиться, мы можем в этом полагать наше достоинство, наша ценность, наше оправдание, наше основание, почему мы живем, почему мы считаем, что жизнь стоит быть прожитой, потому что Иисус Христос сделался нашим братом, Он признал нас своими братьями. И крест, которым Он нас искупил, это свидетельство Его любви, это свидетельство Его прощения, это свидетельство Его принятия. Как говорит апостол Иоанн: возлюбленные, мы теперь чада Божие. И вот этим апостол хвалится, что у меня есть Спаситель Иисус Христос. Я принят, я оправдан тем, что Христос меня искупил. И далее он говорит: которым для меня мир распят, и я для мира. Что это значит? Святой апостол Павел говорит о крещении, что крещением мы погреблись с ним в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Крещение знаменует смерть для прежней жизни, смерть для мира. Мы знаем, что вот монашество, оно часто подчеркивает вот эту смерть для мира, что монах – это человек, который для этого мира умер, и это часто мы читаем в житиях святых, которые вот сделались монахами, подвижниками, что они умерли для мира. Что, особенно это, если человек был какой-то знатный, богатый, у него были какие-то возможности себя потешить, у него какие-то он имел удовольствия, характерные для, как у нас писали, праздных представителей высшего класса. И потом он понял, что все это вот не стоит, и он все это бросил. Он для всего этого умер. Он ушел жить монашеской жизнью, он ушел молиться Богу, он ушел служить людям. Он для всего этого прежнего умер. Но для мира умерли не только монахи. Для мира умерли мы все. Христианин – это человек, который в крещении умер. умер для этого мира. Это очень центральный, важный момент для апостола, то, что этот мир греха с его обольщениями, с его ложными ценностями, он умер когда, для нас, когда мы приняли крещение, или когда мы его осознали. Потому что крещение означает, что мы умерли для этого мира. Он больше не имеет к нам отношения. Что имеется в виду под миром? Тут надо тоже уточнить, потому что мир – это слово, которое в Писании употребляется в несколько разных значениях. Мир – это может быть Божие творение. Что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. В этом отношении мир – это что-то позитивное, то, что Бог сотворил, то, что Бог любит. Но слово «мир» также используется в значении, которое можно было бы описать примерно так. Это набор ценностей и отношений, которые основаны на игнорировании или отвержении Бога. Апостол Иоанн говорит, что такое мир – это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Ну, похоть плоти – это стремление к удовольствиям, похоть очей – это стремление к обладанию, гордость житейская – это стремление к превозношению, к надменности, к престижу. И мир, он имеет свои ценности, которые совершенно не связаны с Богом. То есть мир – это вот такая система, в которой считается правильным, нужным, желанным, ну, вот некоторые вещи, например, там, богатство, почести, власть, способность, там, командовать другими, могущество, признание. И апостол говорит, мы умерли для этого мира. В миру люди друг другу глотки рвут из-за денег, из-за власти, из-за того, кто главнее, кому больше почестей, а мы для этого умерли. В миру люди без конца враждуют по самым разным причинам. Люди делятся по самым разным линиям разлома на враждебные племена и друг друга режут. А мы умерли для этого мира. Этот злой падший мир с его злыми ценностями, он уже не наш. Мы уже его покинули. Мы уже для него умерли. Мы его оставили позади. Нас уже нет там. И важно понять, в каком смысле. Потому что кто-то может сказать, ну, я крещенный человек, я и в Бога верую, но я что-то не замечал, чтобы умер для этого мира. Апостол Павел говорит, почитайте себя мертвыми для мира. То есть крещение – это то, что делает нас мертвыми, ну, когда мы это признаем. Это как наследство делает меня богатым, когда я его принимаю. Может, я получил наследство, но я его не принял, не взял, не поверил. А вот крещение делает нас мертвыми для мира, когда мы его осознанно принимаем в своем сердце, мы осознаем, что произошло, когда мы были крещены. И мы признаем, что мы умерли для этого мира, его ценностей, его устремлений. Мы принадлежим другому миру. Апостол Павел говорит, что Отечество наше на небесах. Мы принадлежим небесам. Мы там дома, мы граждане небесного Иерусалима. У нас гражданство небес. Мы здесь в командировке в этом мире. Мы не являемся плотью от плоти этого мира. Мы являемся плотью от плоти небесного Иерусалима. Это трудно бывает понять, потому что человек все время... Ну, вот он поглощается, он ассимилируется. Это можно сравнить с ситуацией, например, с миссионером, который поехал в другую страну проповедовать Евангелие, и там он ассимилировался, там он растворился, там он утратил свою веру, там он принял местные какие-то верования, там он вовлекся в местную политику, там он стал участвовать в местных разборках, в местных каких-то драках. И его жизнь уже полностью стала местной. И вот Евангелие, оно о том, что вот все эти разговоры о том, что мы не должны быть от мира, что мы не должны быть поглощены этим миром, мы не должны быть им ассимилированы. Мы должны сохранять сознание того, что мы принадлежим другому миру. Для этого мира мы умерли. Он больше не имеет над нами законной власти. Он может иметь на нас притязания, это да, но они незаконны. Мы принадлежим Христу, а не миру. И я для мира, говорит апостол Павел, мир распят для меня, я для мира. Что значит я распят для мира? Я умер для прежней моей мирской жизни, для моих мирских интересов, мирских устремлений, того, что мне в миру казалось важным, казалось интересным, казалось необходимым, настолько, что я был готов за это убивать и умереть, а теперь мне это все не надо. Я для этого уже умер. По-моему, у Тютчева есть стихотворение про женщину, которая разбирает свои старые письма и странно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. То есть, когда-то эти письма для нее что-то много значили. Возможно, это была какая-то любовная переписка. Возможно, это были какие-то страсти, сердце билось, кровь приливала к лицу. Это были какие-то переживания, это что-то было очень важное. А теперь она на это смотрит, и она умерла для этого. Это все умерло для нее. Это не имеет значения, это и не важно. Знаете, как бывает, когда, будучи подростками, отроки фанатеют, ну, когда я был подростком, это называлось фанатеть, я не знаю, как сейчас, фанатеют по каким-нибудь рок-группам. А потом они выросли, и у них бывает ностальгический порыв послушать музыку своей юности, и они не понимают, а как мы могли вот поэтому так тащиться, а как вот, почему это нам так нравилось, это же, ну, это же какой-то примитив. Они умерли для того, что у них было вот тогда. Бывает так, что человек переживает какой-то гнев и ненависть, у него какие-то враги, он хочет их всех там передушить. Но потом проходит какое-то время, и он вспоминает эти свои переживания, он вспоминает этот свой гнев и ненависть и думает, неужели это я был такой дурак? Потому что все это умерло для него, это для него уже не имеет значения. Ему это уже не интересно. И вот смерть для мира, смерть для этих мирских устремлений, она как раз означает, что человек больше не принадлежит этому. Я больше не здесь, это больше не мое, мне это не интересно. Я не собираюсь в это вкладываться. Ну вот как, не знаю, допустим, человек очень хотел денег и готов был на все, готов был лгать, обманывать, убивать, подвергаться сам опасности ради этих денег. А потом он обратился, он стал христианином и говорит, да зачем? Почему я хотел на это тратить свою жизнь? Да какое это имеет значение? И вот таким образом человек умирает для своей прежней жизни, и то, что для него было важно, ему уже больше неинтересно совершенно. Интересно ему Слово Божие, интересно ему Христос, интересно ему вечное спасение. И дальше апостол пишет, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. То есть не так важно, человек обрезан или не обрезан. И для людей его эпохи это было, это поразительное было заявление, потому что обрезание было знаком принадлежности к Божьему народу. Апостол говорит, нет, дело не в этом. Может, ты обрезан, может, ты не обрезан, да неважно все это. А новая тварь, что такое новая тварь? Человек, который обратился ко Христу, он пережил событие, которое в Священном Писании называется новым рождением или даже новым сотворением. Потому что христианство – это не просто новая система убеждений, это радикально новая жизнь, когда в сердце человека действует сам Бог. И человек радикально меняется. Меняются его пристрастия, меняются его устремления, меняются его желания. И он становится новой тварью, новым творением. Мы должны принять, поверить, что мы новые творения, и мы должны жить исходя из этого. И он пишет: «Тем, которые поступают по всему правилу, миром и милости Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощает меня, ибо я ношу язву Господа Иисуса на теле моем». Апостол Павел подвергался различным гонениям, преследованиям, истязаниям за веру во Христа, за проповедь. И у него, вообще у апостолов есть такое представление, что они продолжают миссию Иисуса Христа. Они посланы им как его представители, как члены тела Христова. И поэтому раны, которые они получают в этом служении, это есть раны Иисуса Христа, которые они носят на своем теле. И он завершает послание обычным своим приветствием: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим, братья. Аминь». Ну, кстати, что интересно, для апостола Павла даже вот это завершающее приветствие, оно указывает на божественность Иисуса Христа, потому что говорится о его благодати. Но вообще-то благодать — это то, что исходит от Бога. Бог является подателем благодати. И апостол Павел говорит, что подателем благодати является Христос. То есть апостол здесь, как вообще много где, Иисуса Христа отождествляет с Богом. Следующий отрывок, который мы читали, это отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам о духовной брани, 6 глава с 10 по 12, 17 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла вашей истины, облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Апостол говорит здесь о всеоружии. Боже, что такое всеоружие? Ну, это, собственно, снаряжение. Вот римский воин, он имел определенный набор доспехов и оружия. У него был этот панцирь, у него был шлем, у него был щит, у него был меч, кинжал, копье. Легко найти в интернете этот рисунок какой-нибудь или даже реконструкцию, как человек нарядился легионером. Вот всеоружие — это полный набор снаряжения, которое было у римского воина. «Чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против плоти и крови». Христианин есть участник духовной брани. Против кого? Против козней дьявольских. Апостол Павел, и в этом отношении это последовательное учение всего Нового Завета, говорит о существовании духовных сил зла, о том, что существует противник наш, дьявол, существуют бесы. Цель бесов в том, чтобы нас вовлечь в грех, в том, чтобы разрушить наши отношения с Богом, в том, чтобы сделать нас богопротивниками, да, чтобы мы в этом состоянии закоснели. При этом были попытки некоторых либеральных богословов сказать, что на самом-то деле, ну, это вот бесы, это же так символ наших страстей, наших каких-то темных, знаете, как в фильмах говорят, мои внутренние демоны. Человек не имеет в виду, что в нем демоны сидят, он имеет в виду, что у него какие-то психологические комплексы, там, какие-то неизжитые травмы. И вот апостол, он не имеет в виду наши комплексы, он имеет в виду именно реальных духов, которые имеют козни, которые имеют замыслы, которые имеют волю, разум, которые прилагают усилия к тому, чтобы разрушить и погубить христиан и весь мир. И апостол говорит, что мы должны встать против козней дьявольских. Мы ведем брань, мы ведем битву, но апостол подчеркивает одну важную вещь: не против плоти и крови, не против других людей. То есть это битва, о которой говорит апостол, это не битва против других людей. Люди — это те, кого Христос пришел спасти. Но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. То есть апостол здесь говорит о зле, как о деятельности каких-то личностных духов, которые при этом организованы. Там есть какие-то, какая-то структура в этом падшем царстве, в которую апостол подробно не входит, но он на нее достаточно прозрачно намекает. И вот мы должны этим духом злобы противостать, потому что, оказывается, мы подвергаемся нападкам со стороны этих самых духов, и главное орудие этих духов — это, собственно, обман. А при этом большую часть времени они маскируются, иногда нет. Есть ситуации, когда люди совершенно сознательно, открыто, добровольно призывают сатану. Бывает такое, бывает, значит, все больше, это сейчас начинает нарастать. Но обычно падшие духи, они действуют подобно людям-мошенникам, которые вот вам могут позвонить на телефон и долго вам, значит, рассказывать про то, что они следователи по особым поручениям. Ну, не знаю, мне неоднократно звонили, вам, скорее всего, тоже. Обычно бесы, они действуют обманом, вот так же, как люди-мошенники. И апостол говорит: «Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой, все преодолев устоять. Станьте припоясывать чресло вашей истинную». Ну, припоясывать чресло, люди носили меч и кинжал, вообще оружие, на поясе. Припоясывать чресло означало, что ты выступаешь в поход вооруженным. Есть выражение русское «спустя рукава», когда человек что-то делает вот расхлябанно, так, не всерьез. И вот аналогичное выражение «распоясавшись». И вот препоясаться, наоборот, означало готовность к действию и собранность. И надо было припаяться поясом истины. То есть человек должен осознавать, во что он верит, что из этого следует. Облегшись в броню праведности. И речь идет о праведности, которую мы видим в Новом Завете, это праведность Христова. Мы принадлежим Иисусу Христу. Мы действуем в нем от его имени, и мы оправдываемся его праведностью. Потому что дьявол очень часто действует как клеветник и обвинитель. И его тактика состоит в том, чтобы человека обвинять для того, чтобы его вовлечь в грех. Потому что когда человек и так чувствует себя обвиненным и осужденным, он не старается избегать греха, ну, потому что, ну, а что? Ну, пропал я уже. Я уже осужден, я уже погорел, ну, что теперь? И дьявол, он выступает в качестве обвинителя. Броня праведности – это броня праведности Христовой. Когда мы говорим: нет, Христос умер за мои грехи, Христос меня оправдал, а ты иди отсюда. Обув ноги в готовность благовествовать мир. То есть христианин – это человек, который послан с проповедью мира. Вот это бывает очень-очень против течения. Это всегда было против течения. Но христианин – это человек, который проповедует мир, и прежде всего мир с Богом. Мы все призваны примириться с Богом через Иисуса Христа. Люди, которые противятся Богу, люди, которые живут в грехе, люди, которые свою жизнь ориентируют не к Богу, а ну, вот что-то другое для них есть более важное, они призваны примириться с Богом, а мы призваны им об этом рассказать. «Паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Раскаленные стрелы лукавого – это те мысли и переживания, которые лукавый пытается в нас всевать. Иногда мысли, которые приходят к нам, они не возникают как-то спонтанно, они нам внушаются, если вы испытываете ненависть кому-то внезапно. Вот почему-то вы испытываете вспышку такой ненависти, вы бы сейчас загрызли его. Это не просто что-то у вас там, пищеварение плохое, это раскаленная стрела лукавого. Вы испытываете какое-то внезапное искушение, вы испытываете какой-то приступ внезапного страха. Это раскаленная стрела лукавого. И вы должны взять щит веры, которым вы, возможно, это угасить. То есть вы должны все время с верой обращаться к Иисусу Христу. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Шлем спасения, шлем, он закрывает вашу голову от ударов. И вы, взяв этот шлем, вы им защищаетесь от того вреда, который сатана пытается вам причинить. Меч духовный, который есть Слово Божие. То есть Слово Божие – это то, что у нас должно быть с собой. Постоянно, и мы должны постоянно пребывать в учении Слова Божия. Должны постоянно, внимательно читать Евангелие, читать послания апостольские, читать Библию в целом, читать святоотеческие толкования, потому что, ну, вот есть ряд сайтов. Вот есть, например, вот очень хороший сайт Азбука.ру, и там есть Библия выложена, и можно кликнуть на каждый стих, и там будет святоотеческие толкования. И вот мы призваны внимательнейшим образом читать Священное Писание. Потому что я понимаю, что вот сейчас люди очень встревоженно следят за новостями, и мы можем это время посвятить не отслеживанию новостей, потому что там все равно от нас-то ничего не зависит, нас никто ни о чем не спросит. Мы это же время призваны потратить на чтение Слова Божия. Потому что если мы не читаем Слово Божие, мы выходим на поле брани без меча, мы оказываемся бесполезны. Мы сами оказываемся под угрозой, мы ничем никому помочь не можем. Поэтому апостол говорит, чтобы мы взяли этот меч духовный, который есть Слово Божие. И мы призваны постоянно пребывать в Слове Божием и его внимательнейшим образом исследовать. Но время моей передачи уже подошло к концу. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.